Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В чем преимущество новой операционной системы для компьютеров, представленной компанией Microsoft? Потепление климата всего на несколько градусов будет иметь для планеты колоссальные последствия, предупреждают ученые, собравшиеся на конференции в Париже. По дорогам рыцаря Сида – новый увлекательный туристический маршрут в Испании. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня долгожданный день для многих пользователей персональных компьютеров. Новая операционная система Windows Vista официально поступила в продажу. И все-таки, насколько она новая и какую пользу Windows Vista может принести пользователям, об этом в материале Александра Костинского.
Сегодня начались массовые продажи новой операционной системы компании Microsoft Windows Vista. О том, как проходит презентация в Соединенных Штатах, в репортаже Владимира Морозова.
Слово «Vista» переводится на русский как «перспектива», «открывающийся вид». Какие же перспективы открывает перед нами Vista? Она лучше защищена от вирусов. Ей легче пользоваться, на ней можно быстрее найти нужный вам документ, музыку, фотографию. Все, что вы храните в памяти вашей машины, можно просмотреть как карточки в картотеке. Полная иллюзия трехмерного изображения. An operating system has never had parental control features before. С помощью прежних систем родители не могли контролировать, как пользуются компьютером их дети. Приходилось покупать дорогие программы. Теперь они встроены в саму Vista. И я программирую, с какого часа по какой может пользоваться компьютером мой 7-летний сын. И проверяю, куда забралась с помощью интернета моя 10-летняя дочь. I can look at the usage report and see exactly what she's done. Так рекламирует Vista создатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, новую операционную систему уже обкатали на своих компьютерах 5 миллионов человек, и поэтому дорабатывать ее не придется. Но вот что говорит независимый эксперт Роб Эндерли. После 2001 года начались массовые атаки хакеров на операционную систему XP, и тогда Microsoft бросил все силы, чтобы залатать в ней прорехи. Есть опасения, что такое может произойти и теперь с новой системой. Компанию Microsoft критикуют и за то, что с помощью Vista она намерена потеснить конкурентов с рынка компьютеров и даже в сфере интернета. Европейский комитет по универсальным операционным системам заявил, что Microsoft снова нарушает законы и добивается монополии на рынке. Защитники интересов потребителей утверждают, что Vista, успешная работа с которой возможна только на новых мощных компьютерах, придумана, чтобы заставить нас такие машины покупать. Защитники окружающей среды недовольны тем, что Vista досрочно отправит старую технику на свалки, которые и без того переполнены. Тем не менее, компания Microsoft ожидает, что в следующие 3 месяца ей удастся продать вдвое больше систем Vista, чем за тот же период было продано систем XP.
О том, что нового Windows Vista и стоит ли торопиться ставить ее на свой компьютер, я попросил рассказать заместителя главного редактора журнала «Компьютера» Сергея Леонова.
Windows Vista построена все-таки на базе Windows XP, а это все продолжает линейку Windows NT и берет свои корни еще от IBM-овской OS2. Кардинально нового в Vista – это интерфейс. Интерфейс, разумеется, стал красивее, на мой взгляд. И плюс то, что она стала тяжелее, сложнее, требует больше ресурсов, требует неплохой компьютер, на старых конфигурациях не живет.
А что дает Windows Vista по сравнению с Windows XP?
Вот на мой сегодняшний взгляд, кроме красоты интерфейса, ничего особенного не дает. Со временем, возможно, под нее появятся какие-то продукты, специально ориентированные под эту систему, от которых будет польза. С сегодняшними приложениями я такой особой пользы не вижу.
А обещанная и широко разрекламированная безопасность, что эта компьютерная система будет более безопасна, чем все другие, за что очень часто ругают Microsoft, за огромное количество дыр в компьютерах, через которые входят пираты, делают компьютерами зомби и так далее.
Сказать, сколько сейчас в Vista дыр, невозможно. На самом деле предварительных версий было достаточно много, по ним можно судить, что количество находимых тестировщиками дыр ничуть не меньше, чем в Windows XP. Да, в Vista включили некоторые продукты, которых изначально не было в XP. Это всевозможные антивирусные и антишпионские средства. Но в той же XP их можно было поставить стороннее от других производителей. Сейчас это появилось в виде майкрософтовских решений, которые, ну, не факт, что будут лучше сторонних.
То же самое, вы считаете, можно сказать и о поисковой системе. То есть широко рекламируется, что теперь существует единый поиск по всей Windows Vista, по всем файлам, включая Excel, Word и так далее. Но надо сказать, что уже несколько лет существует, допустим, Google решение бесплатное, которое можно было поставить себе и сделать внутренний поисковик на машине, да?
Ну, за последние 2 года таких решений много было. Был поиск от Яндекса, поиск от Google. Они ничем не хуже. Я не думаю, что Microsoft в чем-то здесь лучше.
Не кажется ли вам завышенными требованиями к компьютерам, хотя бы требование оперативная память 1 гигабайт и не меньше гигагерца, требования к процессору, но ведь это очень серьезные требования.
Ну, на самом деле требование к гигабайту, оно не столь критично, система работает и на меньшей памяти. По процессору, да, пожалуй, ну, хотя сейчас найти процессор ниже гигагерца в продаже нереально. А вот требование к видеокарте у системы действительно достаточно серьезное. Она требует видеокарту с поддержкой как минимум DirectX 9, причем версии 9C. И очень большая номенклатура карт выпуска там 1,5-2-летней давности этому требованию не соответствует. Вот здесь могут быть проблемы.
Можно ли сказать, что Windows Vista по сравнению с Windows XP это все-таки некий косметический ремонт и украшательство?
Да, пожалуй, да. Хотя, скорее, это просто переход на некоторые более свежие технологии, отказ от более старых. К примеру, отказ от файловой системы FAT32, отказ от еще каких-то модулей.
Ну и последний вопрос. Вы бы порекомендовали сейчас переходить с Windows XP на Windows Vista, ну, среднему пользователю, не тому, кому хочется поиграть и познакомиться с новыми какими-то решениями, с новыми красотами?
Тому, кто использует систему для дела, для работы, думаю, что большого смысла переходить прямо сейчас нет. Есть смысл подождать годик, может быть, полтора. Вряд ли упадет цена на Vista, а Vista сейчас достаточно дорого обойдется. Но хотя бы будут найдены основные ошибки, появятся приложения, которые уже точно работают под этой системой. А вот переход прямо сейчас, он связан с тем, что, допустим, известный пакет Nero на Vista работать не будет. Еще какие-то пакеты, работающие с железом, под Vista не пойдут. Боюсь, что простой пользователь столкнется с некоторым количеством проблем, которые на сегодня пока не решены. Есть смысл подождать, пока будут выпущены новые версии сторонних продуктов.
Говорил заместитель главного редактора журнала «Компьютера» Сергей Леонов. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Владивостоке вынесен приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. К 5 годам заключения приговорен лейтенант Балабердин, к 4 годам прапорщик Шамильков. В Гудермесском и Нажа-Юртовском районах Чечни продолжаются поиски группы муджахедов, вступившей накануне в перестрелку с военнослужащими батальона «Восток». В бою погибли 4 солдата-контрактника и 1 боевик. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает нормы, заявил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям. Израильские военно-воздушные силы нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. Вчера при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя палестинские группировки. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Геннисом, рассказ о новой книге Нормана Мейлера «Замок в лесу». Гость «Американского часа» Пол Шапиро, активист движения за гуманное животноводство. Кинообозрение, в нем будет представлена комедия «Вашему вниманию». И в завершении сегодняшнего выпуска «Американского часа» репортаж из самого знаменитого джазового кафе Нью-Йорка, «Голубая нота». Это кафе отмечает юбилей. Итак, эти и другие темы сегодня в «Американском часе» «Поверх барьеров» с Александром Генисом слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Андрей, здравствуйте. Сегодняшний Wall Street Journal пишет о том, что хотя до выборов президента в России осталось еще больше года, предвыборная гонка в полном разгаре. Но если в Соединенных Штатах новые кандидаты объявляют о себе чуть ли не каждый день, то в России в условиях жестко контролируемой системы ни один серьезный претендент так не поступит. Подковерная борьба привела к появлению множества теорий заговора, включая коррупционные скандалы, заказные убийства и даже отравление бывшего агента спецслужб. Все это рассматривается только с точки зрения предвыборной гонки. Как политики, так и политологи, продолжает газета, в один голос утверждают, что по крайней мере всем ясно, кто будет решать исход выборов, намеченных на март 2008 года. При такой широкой поддержке общества и жестком контроле над СМИ, политическими партиями и выборными органами Путин сможет обеспечить победу любому, кого он выберет. И при этом следующему президенту России придется не просто охранять стабильность огромного неразворотливого государства с его огромными природными ресурсами и ядерными арсеналами. С приходом нового человека для тех, кто сегодня командует в Кремле, создается серьезная угроза. Ведь именно ему надо будет решать, кто будет контролировать огромную власть и богатство, которые Путин сконцентрировал в Москве. По словам тех, кто близок к Кремлю, процесс должен жестко контролироваться еще потому, что необходимо не допустить победы ультралевых или националистов, взгляды которых в России довольно популярны. Здесь газета выделяет двух основных, видимо, претендентов на пост президента. Это Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Андрей.
Алан, давайте теперь перейдем к американским темам.
Андрей, Christian Science Monitor размышляет о том, почему в Америке сегодня, как никогда, великое число волонтеров, то есть людей, безвозмездно выполняющих какую-либо общественную или благотворительную работу. Газета приводит данные корпорации Национальной общественной службы, согласно которым в 2005 году общественниками являлись 29% взрослых американцев, рекордное число за последние 30 лет. По мнению ряда экспертов, корни этого массового феномена уходят в неотъемлемо... Этому массовому феномену, простите, неотъемлемо сопутствует... Они сопутствуют американскому национальному характеру. Первые американцы-поселенцы всегда помогали друг другу построить амбар или убрать урожай. По словам руководителя этой корпорации Дэвида Эйснера, ни в какой другой стране волонтерская этика не была столь крепка. Сегодня американские программы наставничества, избавления от наркотической зависимости, религиозные и другие в основном полагаются на содействие волонтеров. Эйснер ожидает, что к 2010 году число волонтеров в США достигнет 75 миллионов. В частности, ожидается большой приток молодежи, желающие работать волонтерами в школах и байскаутских организациях. Эксперты говорят, что это отражает стремление молодых людей внести свой вклад в решение важных общественных проблем. Так, Стефани Теффорд, студентка из Чикаго, организовала группу из 100 однокашников, которые после урагана Катрина поехали в Новый Орлеан помогать ликвидировать последствия катастрофы. Специалисты говорят, что средним американцам всегда хочется чего-то большего, чем отбывать службу с 9 до 5. Одно дело сидеть все это время один на один с компьютером, другое дело оказать кому-то конкретную осязаемую помощь. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Андрей?
Алан, у вас осталось совсем немного времени, но достаточно, чтобы представить еще одну тему.
Газета USA Today обращает внимание на необъятные возможности, которые дает сегодня серьезным любителям кино интернет. Попробуйте набрать в поисковой системе Google слово «movie» – «кино», и вы получите 400 миллионов ответов. С приближением ежегодной церемонии награждения призами Американской киноакадемии «Оскар» 25 февраля интернет-сайты, связанные с кино, лихорадят. Основными в списке сайтов-фаворитов остается интернетная база данных кино imdb.com. Однако газета предлагает еще 4 крупных сайта. Так, сайт films101.com содержит сведения о 7500 фильмах, главным образом новинках. Сайт film.com принадлежит сети мира анимации, дает общедоступный исторический взгляд на фильмы всех времен и народов. Он структурирован как раз под историю оскаровских награждений. Сайт awn.com управляется мультимедийной компанией Real Networks. И, наконец, четвертое крупное веб-сайт, посвященный кино, это веб-сайт кинофестиваля Sundance. sundance.org. И газета советует всем, кто серьезно интересуется кино, стать регулярными посетителями этих веб-сайтов. Об этом пишет USA Today.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил Алан Давыдов. В Париже проходит международная конференция по вопросам изменения климата. Группа экспертов ООН представляет прогноз климатических изменений, ждущих планету. Этот прогноз неутешителен. Минувшее десятилетие было самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Эта тенденция, судя по всему, продолжится. Из Парижа передает Наталья Рудкевич.
Последний раз эксперты собирались в 2001-м. Однако известно, что с тех пор прогнозы развития ситуации в 21 веке стали еще более мрачными. Если тогда, в 2001-м, кто-то еще мог сомневаться в потеплении климата на Земле, то теперь сомнений не осталось почти ни у кого. 11 из 12 последних лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений за поверхностью Земли, говорится в докладах экспертов. Потепление чувствуется во всех частях земного шара. С момента публикации последнего отчета было зарегистрировано ускоренное повышение уровня воды в океане и более быстрое, чем это ранее предполагалось, таяние ледников в Гренландии и Антарктике. Приблизились к восточному полушарию и стали куда более мощными, чем раньше, цунами и ураганы. Изменение климата негативно отразилось на многих представителях земных флоры и фауны, многие из которых уже находятся на грани исчезновения. Ученые опасаются, что если будет перейден определенный порог потепления, 2 градуса по Цельсию, то на планете сложится ситуация, контролировать которую будет крайне сложно. С чем связано потепление? В первую очередь с усиленным выбросом в атмосферу так называемых парниковых газов, газов, вызывающих глобальный парниковый эффект. Главный источник их появления – сжигание топлива. Объясняет Герхард Кринер, специалист по ледникам Французского национального центра научных исследований. Воздействие парниковых газов на атмосферу было изучено еще 100 лет назад. Еще тогда было ясно, что чем больше этих газов в атмосфере, тем сильнее будет прогреваться поверхность Земли. Насколько может подняться температура, пока неизвестно, так как трудно с точностью предвидеть выбросы парниковых газов в результате человеческой деятельности. Не слишком оптимистично. Пессимистичным, не чересчур пессимистичным будет прогноз повышения к концу века температуры где-то на 4 градуса, что может показаться незначительным, но что на деле означает колоссальные изменения на планете. Ожидается, что эксперты по климату подготовят рекомендации для политических руководителей стран Земли, так как только последние уполномочены предпринять решительные действия для стабилизации климатической ситуации. Однако до сих пор к призывам экологов не слишком прислушивались, так крупнейшие государства планеты, такие как США, Австралия, Индия, Китай, отказываются ратифицировать Киотский протокол, ограничивающий выброс в атмосферу парниковых газов. Свой отказ они мотивируют тем, что подписание протокола негативно скажется на их экономике. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
В Екатеринбурге открывается один из первых в России миграционных центров. Иностранный гражданин, прибывший на территорию России, здесь сможет получить консультацию, юридическую поддержку и место для временного проживания. Власти полагают, что, открыв этот миграционный городок, они создадут условия для легализации иностранной рабочей силы на Урале. Строят городок сами приезжие. С подробностями Дарья Здравомыслова.
Столовый, медицинский пункт, блочные дома по 2-3 комнаты со всеми удобствами и даже учебный центр и охрана. Всем этим вскоре смогут воспользоваться мигранты, прибывающие на Средний Урал. Правда, временно от 2 недель до 1 года. Кимбудин Халимов приехал на заработки в Россию из Таджикистана 11 лет назад. 8 из них живет в Екатеринбурге. Сейчас он бригадир на стройке в миграционном городке. В подчинении еще 10 человек. Все родственники здесь же собираются жить и дальше. Кимбудин признается, что такие апартаменты ему еще не встречались.
Такое место первый раз я вижу. Нет у нас я такого. Все удобство, все нормально, все есть. Регистрация вообще тяжело было. Не мог найти и работы тоже не мог. Искали работу. Здесь разрешение прописка, все готовится. Конечно, здесь лучше. Близко к аэропорту. Мы прямо приехали и сюда.
У бригады Кимудина Аврал не успевает к сроку сдать контрольно-пропускной пункт. По словам строителя Валеры из Душанбе, завершить этот этап работы они должны были еще день назад.
Мы сегодня начали делать это поле, тот комнат сделали, вот коридорчик сделали, до 12 или до часа ночи заканчивают. Вот. Но иногда бывает, что до утра работаем. Потом вот еще двери привезут, двери поставляем. Потолок еще покрасим. Обои еще будем клеивать. Живем пока здесь. Если работа будет, значит мы будем здесь жить и работать, конечно.
Пока готова только первая очередь миграционного городка, рассчитанная на 400 человек. Вторая очередь вместит уже 800. Кимудин с гордостью проводит небольшую экскурсию.
Здесь больница, а здесь столовый, а за него еще дом есть, там турма будет. Для, наверное, иностранцев, чтобы без документа не готово, значит, там надо закрывать. Здесь жилой дом, а все здесь люди живут. Летом будет здесь тоже такой дом будет. Мигрант тоже будет здесь. Пока врачи здесь живут по-русски.
В соседнем доме, о котором рассказывает Кимудин, в служебных квартирах живут сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. У Елены Юрковой два маленьких сына, младшему 10 месяцев. К соседству с мигрантами она относится критически.
Нам тут 300 человек таджиков, не особо радует. У нас тут в каждой квартире вот по маленькому ребенку, и не по одному есть. И что тут будут, какие санитарные условия, какие эпидемиологические условия, тоже непонятно. Не то что переживания, а возмущения. Вот как их дом обделан, и вот какие у нас стены, вот такие вот щели. То есть мне вообще непонятно, как государство наше о каких-то мигрантах, значит, заботится, о собственных гражданах. Ноль внимания к нашим проблемам.
По словам Елены Юрковой, о том, что в их доме вскоре начнут поселять иностранцев, жильцам известно лишь по слухам. Но заведующая общежитием гостиницы для мигрантов Галина Якова уверяет, что все давно уже предупреждены официально.
В мае месяце их планируют расселять. Потом будет у нас косметический ремонт, и там будут также проживать у нас гастарбайтеры. Вопрос этот уже ставился и решается на более высоком уровне. Какие-то негативные отношения нет. Все готовятся к этому.
Находясь в городке, приезжающие гастарбайтеры должны за 2 недели пройти медицинское освидетельствование, получить разрешение на работу и миграционную карту. Обойдется им это в 5000 рублей, плюс плата за проживание 200 рублей в день. Заместитель директора Свердловского областного миграционного центра Александр Выходцев говорит, что к очередям они уже готовы.
То, что очереди будут, это 100%. Тем более, что вся регистрация гастарбайтеров, приезжающих к нам, будет проходить через одно окно, чтобы все деньги, которые они привозят, оставались в областном бюджете. На сегодняшний же день очень много людей, которые занимаются самостоятельно оформлением гастарбайтеров. Не всегда законно это бывает, а теперь это все будет заведено и в компьютере, то есть это будет легко отслеживаться, контролироваться.
На сегодняшний день в России аналогичный миграционный центр есть только в Москве, но желающих создать такие городки становится все больше. Посмотреть на уральский вариант уже приезжали из Пскова, Астрахани и Владивостока. В Екатеринбурге первых 50 рабочих мигрантов планируют принять 1 февраля. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Среди тем сегодня ответственность стран в случае контрабанды радиоактивных веществ, перспективы европейской интеграции Сербии после выборов, судьба договора об особых отношениях между Москвой и Грозным. Будут и другие темы. Слушайте радиожурнал «Время и мир». Сегодня в 22 часа по московскому времени ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Судя по всему, он покончил жизнь самоубийством. Во Владивостоке вынесен приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. К 5 годам заключения приговорен лейтенант Балубердин, к 4 годам прапорщик Шемельков. В Гудермесском и Нажа-Юртовском районах идет поиск группы маджахедов, вступивший вчера в перестрелку с военнослужащими батальона «Восток». В бою погибли 4 солдата, контрактник и 1 боевик. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает нормы, заявляет представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. Вчера при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли по меньшей мере 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя 3 палестинские группировки. Противоборствующие палестинские группы ФАТХ и ХАМАС заключили соглашение о перемирии. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся 8 февраля в Пекине, сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая. Предыдущий раунд переговоров в декабре прошлого года зашел в тупик. В Берлине проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Германия в рамках ротации председательствует в Евросоюзе, который ищет альтернативные пути получения топлива, чтобы уменьшить зависимость от России. В Ираке шиитский религиозный праздник Ашура омрачен актами насилия. Только за один сегодняшний день там погибли более 35 человек, около 100 ранен. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 января 2005 года. 60-летие освобождения Освенцима. У микрофона писатель Алексей Биргер.
Главным событием недели была годовщина Освенцима, все мероприятия с ней связанные, потому что то, чем был Освенцим и чем он остается в памяти, и отношение к нему, на этом, мне кажется, сходятся все силовые линии нынешнего мира. Слушая и глядя нынешнее торжество, вспоминал, как в 79-м году еще полупризнаваемый советским блоком папа римский Иоанн Павел II преклонил колено в Освенциме, его проповедь, его речь и так далее. Все это слова папы, к сожалению, составили резкий контраст во многом по сравнению с тем, что мы увидели сейчас. Один пример, который может быть связан с другими событиями. Вот Ющенко демократически победил и так далее. Он едет поклоняться в Освенцим. Еще несколько лет назад Симон Визенталь, 96-летний, глава, вы знаете, Центра Симона Визенталя, поймавшего Эхмана, говорил, что против Украины надо вводить очень резкие санкции и не допускать ее в европейское сообщество до тех пор, пока не будет снесен памятник галицийским дивизиям СС. К еще более жестким санкциям он призывал в отношении Латвии и Эстонии. Мы видим, как спокойно Ющенко, поддержанный теми самыми людьми, которые поставили памятник этим дивизиям, ни слова не заикнувшись о том, что это памятник неприлично и что его стоило бы снести, едет и преклоняет колено в Освенциме. Точно так же, как мы видим, очень много лицемерия в связи с этими торжествами с разных сторон. Это просто оскорбление памяти. Тут можно вспоминать и Освенцим, и Бабий Яр, и с разных сторон есть оскорбление памяти. Кто-то, понятно, что есть различные подлоги, причем с разных идеологических точек зрения. Кто-то говорит, ну это касалось евреев. Тщательно заминая вопрос о том, что из 4 миллионов погибших в Освенциме евреев был миллион, остальные 3 миллиона – это люди самых разных наций. Кто-то говорит, ну ведь галицийские там войска или какие-то еще эсэсовцы, они сражались и с советскими солдатами, а советские солдаты в итоге стали оккупантами Восточной Европы, что тоже большая ложь, потому что это полуправда, которая призвана замаскировать подвиг тех людей, которые освобождали Европу от нацизма. С разных политических сторон мы видим это лицемерие, очень неприятное, очень отвратительное.
60-летие освобождения Освенцима. У микрофона «Радио Свобода» выступал писатель Алексей Биргер. 30 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий сегодня представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Golden Telecom 1 февраля вводит в коммерческую эксплуатацию сеть беспроводного широкополосного доступа Golden Wi-Fi. В сети почти 7 тысяч точек доступа, и она охватывает территорию Москвы внутри третьего кольца. Компания намерена предложить безлимитный тариф с абонентской платой 500 рублей в месяц. О развитии беспроводного доступа в России рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно прогнозу компании Jason & Partners, количество точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет достигнет в России в 2007 году 10 тысяч. Причем на рынке беспроводного доступа ожидается серьезная конкуренция, что приведет к дальнейшему снижению платы за доступ. Кроме того, активно будет развиваться и беспроводная связь стандарта WiMAX, но в основном она будет ориентироваться на корпоративный рынок.
Новости коротко. Один из создателей интернета Винтон Серф представил статистику распространения сетей зомби-компьютеров во всемирной паутине. Зомби-компьютерами называются машины, которые контролируются удаленным злоумышленником через интернет. При этом владелец компьютера чаще всего не подозревает, что его машина используется для интернет-атак или рассылки спама. Согласно статистике Винтона Серфа, к интернету сегодня подключено более 600 миллионов компьютеров. Из них 150 миллионов могут быть захвачены злоумышленниками и включены в зомби-сети. Если представленные цифры верны, то интернету угрожает серьезная опасность. 28 января в Китае официально запущена первая в мире сеть для мобильных коммуникаций четвертого поколения. Как сообщает издание China Daily, система начала функционировать в Шанхае. Построенная сеть четвертого поколения обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 100 мегабит в секунду. Коммерческое использование мобильной связи четвертого поколения должно начаться в 2010 году. Соучредитель компании YouTube Чет Херли анонсировал новую возможность сервиса видеообмена. Пользователи, загружающие на сайт YouTube свои любительские ролики, смогут на них заработать. Пользователи смогут получать доход от рекламы при согласии на ее размещение в своих видеороликах. Сайт YouTube был куплен компанией Google в ноябре 2006 года за 1 миллиард 650 миллионов долларов.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18 часов 38 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Роттердаме продолжает свою работу международный кинофестиваль. Передает наш специальный корреспондент на кинофестивале Дмитрий Волчек.
Кино хорошее, а люди плохие. Кино хорошее, потому что оно невинно. Эту фразу несколько раз произносят в документальной ленте «В тени света» глава Нью-Йоркского архива экспериментальных фильмов Джонас Мэкос. «Принято считать, что мы боремся с Голливудом, противостоим ему», — говорит Мэкос. Но это не так. В Голливуде снимают замечательные жанровые фильмы. Просто мы делаем совсем другие вещи. Составители роттердамской программы не игнорируют традиционное жанровое кино. В этом году, например, можно посмотреть почти все фильмы Джонни То, остроумного гонконгского мастера кассовых боевиков. Однако синефилов привлекают на этот фестиваль фильмы, которые вряд ли сделают большие сборы, а быть может и вообще ни в какой прокат не выйдут. Наверняка нигде больше не удастся посмотреть радикальную корейскую картину «Безликие вещи», которая начинается как мелодрама с привкусом социальной сатиры, а завершается 20-минутным фрагментом порнографического фильма. Далеко не столь неортодоксальная работа мрачного шутника Алекса Ван Вармердама «Официант» тоже не удовлетворит приверженцев теории центрального конфликта и любителей хэппи-эндов. Герой, его играет сам режиссер, становится жертвой своего создателя, сценариста, который присутствует на экране, ненавидит персонажей и, не зная, что с ними делать, убивает одного за другим. Деконструируя сценарий, Ван Вармердам все время напоминает зрителям, что перед ними вымысел, к которому нельзя относиться серьезно. Малькольм Легрис, режиссер снятого еще 40 лет назад фильма «Замок-1», добивается той же цели совсем уж необычным способом. Висящая на экране мощная лампа периодически вспыхивает во время проекции, освещая зал, и, как говорит режиссер, объясняя зрителям, что фильмом можно бороться с самой концепцией кинематографа. Итоги роттердамского конкурса станут известны в субботу. Не удивлюсь, если главный приз достанется показанной в день открытия ленте аргентинца Эстебана Сапира «Антенна» – изящной имитации стилистики немецкого экспрессионизма. Серьезные шансы на победу есть и у понравившегося зрителям «Человека безвозвратного» Кати Гроховской. Критики отмечают, что в российском кино еще никогда не использовался такой прием – сочетание множества перекрещивающихся историй, и сравнивают работу Гроховской со знаменитой «Магнолией». Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Московское время 18 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
брошюра заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова, которую можно обнаружить в интернете, уже вызвала интерес политических обозревателей и эссеистов. Напомню, сочинение это называется «Основные тенденции и перспективы развития современной России» и предназначено для, цитирую предисловие,
«студентов и преподавателей современной гуманитарной академии. Мы выражаем свою глубокую признательность за то, что он откликнулся на нашу просьбу».
Предисловие написано самим ректором Академии М.П. Карпенко, его учебное заведение, и издало брошюру Суркова. Писатель и интернет-журналист Андрей Левкин на сайте Polit.ru отмечает двойственность этого сочинения идеолога администрации президента.
Конечно, не для самых широких масс, студенты все же. И вот этот факт уже создает интригу, что перед нами, адаптация месседжа или же сам месседж, а также не придавит ли адаптированный месседж реальный, если имеется в виду адаптация. Вообще, в чем смысл реального месседжа, если он допускает свою адаптацию? Ну и где он тогда лежит, реальный?
Статья Левкина велика по объему, потому остановимся на одном любопытном моменте. В идеологической работе Сурков видит особое место для деятелей культуры и для всей культуры в целом.
Задача нашей культуры в широком смысле слова, и художественной ее части, и политической культуры – создать свою систему образов и смыслов. Это поможет и поддерживать целостность нации. Жить, органично развиваться может только народ, имеющий целостное представление о себе. Действительно, кто мы, куда мы идем и зачем мы идем?
Левкин иронизирует.
Кажется, впервые в российской истории роль деятелей культуры освещена с максимальной полнотой, предлагающей передачу им и полноты власти.
Но ведь Владислав Сурков не зря обратил внимание на идеологическую роль культуры. Напомню, брошюра написана для студентов и преподавателей современной гуманитарной академии. Может быть, именно это заведение должно стать питомником для деятелей этой новой, так сказать, сурковской культуры. И тогда, говоря левкинскими словами, адаптация не мешает месседжу. Вот мнение самого автора статьи.
У власти есть какой-то план, как нужно себя вести, как что строить. Но для того, чтобы что-то построить, он должен как-то разделяться массами населения. Значит, массам населения нужно этот план изложить. Он неизбежно будет адаптирован к возможностям постижения этих масс. Теперь начинается интересно. Есть план власти, есть адаптированный вариант. Не произойдет ли то, что любой адаптированный вариант всегда замещает некий исходный план, который, может быть, был даже логичен? Данная как бы брошюра, в общем-то, ответа на этот вопрос не дает, поскольку адаптация обычно склоняется к тому, чтобы дать удивительно компактный, округлый и никак не портящийся формат того, что существует. Прекрасно. Люди получают компактное описание, которое никогда не портится, никогда не тухнет, как что-нибудь такое из советских времен по поводу развитого социализма. Вопрос другой. А что делать с этим властью, когда она получит этот адаптированный месседж себе обратно, как план, который она должна реализовывать? Там не предполагаются никакие ни угрозы, ни конфликты, ни противоречия, ни развития. Вот и пойми, то ли это философия, то ли это технология.
Андрей Левкин, автор статьи «В. Ю. Сурков и возрастающая сила слова» на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает нормы. Об этом сообщает представитель МЧС. В Гудермесском и Нажаютовском районах Чечни идут поиски группы муджахедов, вступившей вчера в перестрелку с военнослужащими батальона «Восток». В бою погибли 4 солдата-контрактника и 1 боевик. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем, в ответ на вчерашний теракт в городе Эйлат, в результате которого погибли по меньшей мере 3 человека. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся 8 февраля в Пекине. В Берлине проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В Ираке шиитский религиозный праздник Ашура омрачен актами насилия. Только за сегодняшний день там погибли более 35 человек, около 100 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Доходность инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением Государственного внешэкономбанка, а это 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, составила в 2006 году примерно 5,7% при инфляции за год в 9%. По действующим правилам, внешэкономбанк может вкладывать эти деньги только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Однако уже в нынешнем году спектр таких финансовых инструментов может быть расширен. Государственный Сбербанк начал сегодня прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. По завершении размещения акций Сбербанка доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,57% до 55%. Акции будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако рыночная цена этих акций, которая официально будет объявлена через 20 дней, по экспертным оценкам, состоит в пересчете от 3 до 3,5 тысяч долларов за акцию, говорит президент Сбербанка Андрей Казьмин.
Для физических лиц установлен существенный приоритет, если заявка в сумме до 1 миллиона рублей. А эта заявка, я напомню, что она сопоставима со средней стоимостью приобретения акций Роснефти, то есть представители среднего класса, достаточно многочисленные, получают гарантированный доступ к таким акциям, потому что заявки на сумму до 1 миллиона рублей, исходящие от физических лиц, будут удовлетворяться гарантированно.
Сбербанк по-прежнему остается сегодня крупнейшей кредитной организацией страны, однако его доля в общей структуре национальных банковских активов постепенно сокращается. Как считает глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков, это является следствием укрепления других российских банков, в том числе и государственных.
Дело в том, что число государственных банков, которые могут друг другу составить конкуренцию, оно растет. И если раньше на рынке доминировал исключительно Сбербанк, и он до сих пор доминирует, но сейчас уже появляются вполне отчетливые конкуренты, это и ВТБ, это и Газпромбанк, и многие другие. Поэтому в данном случае сам процесс конкуренции, в том числе между государственными банками, он очень здоровый.
Федеральный бюджет России на следующие 3 года будет принят парламентом к середине июля, прогнозирует председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он сообщил, что 26 апреля законопроект планирует рассмотреть правительство, в начале июля его может принять в окончательном чтении Государственная Дума, а 13 июля одобрит Совет Федерации. Трехлетний бюджет в России будет приниматься впервые, говорит заместитель председателя Государственной Думы Владимир Котренко.
Сегодня необходимо стратегически спланировать финансирование приоритетных программ в области образования, здравоохранения, жилья и сельского хозяйства на ближайшие 3 года. Мы считаем, что совместными усилиями можно не только усилить, но и поднять эффективность их реализации на территории страны.
Создание Международного альянса стран-производителей газа, так называемого газового ОПЕК, позволит производителям и потребителям топлива договариваться между собой на более выгодных условиях. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-президент российского газового общества Олег Жилин, комментируя заявление руководства Ирана, предложившего России создать такую структуру. Компания SkyExpress, первый в России авиаперевозчик-дискаунтер, открыла в понедельник свои первые рейсы по маршруту Москва-Сочи. К середине февраля к ним добавятся полеты в Ростов-на-Дону и Мурманск, а в первом полугодии маршруты в Пермь, Екатеринбург, Уфу, Анапу и Челябинск. Цена самого дешевого билета на первые рейсы SkyExpress составит около 500 рублей, то есть 19 долларов. А в среднем стоимость билетов, как прогнозирует один из совладельцев компании, генеральный директор Красноярских авиалиний Борис Абрамович, будет примерно на 40% ниже среднерыночных цен. За счет чего авиакомпании-дискаунтеры добиваются снижения стоимости перевозок, рассказывает генеральный директор Аэрофлота Валерий Окулов.
Компании, которые занимаются так называемыми дешевыми перевозками, лоу-кост, все они эксплуатируют только самые современные самолеты, взятые со стапелей, самолеты, которые имеют очень высокую топливную эффективность, низкие затраты топлива, и которые имеют довольно низкие эксплуатационные расходы. Это позволяет авиакомпании, благодаря высокой занятости кресел, предлагать весьма дешевый тариф.
Пассажиропоток авиакомпании «Мира» в 2006 году увеличился на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, а объемы перевозки грузов на 4,6%, сообщила Международная ассоциация гражданской авиации. По прогнозу экспертов ассоциации, по итогам 2006 года операционная прибыль авиакомпаний превысит 10 миллиардов долларов, а чистые убытки сократятся, предположительно, до 500 миллионов долларов. 9 арабских государств Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Египет, Оман, Катар, Алжир, Сирия, Иордания, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, а также Палестинская автономия – приступили к созданию единого регионального фондового рынка. Проект предусматривает образование Союза арабских биржевых властей, основной целью которого станет привлечение иностранных инвестиций на фондовые рынки стран региона за счет введения единых норм их работы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 57 копеек. На завтра 26.53. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки, курс на среду 34.39. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где недавно был открыт новый увлекательный туристический маршрут «Путь Сида». Путешествующие по нему испанцы и иностранцы смогут познакомиться с памятниками Средневековья, связанными с жизнью легендарного рыцаря Сида, рассказывает Виктор Черецкий.
У героя испанского эпоса Сида Кампеадора, Сида Победителя, был реальный прототип. Грозного богатыря звали Родриго Диас де Вивар, а жил он во второй половине XI века, когда в Испании шла борьба с арабскими завоевателями. Герой, выходец из бедной, но благородной семьи, верно служил сначала королю Санчо, а после его смерти королю Альфонсо. Он совершил много подвигов и даже заслужил уважение врагов мавров, которые прозвали рыцаря Родриго Сидом, то есть господином или повелителем. Однако завистливая испанская знать, которая к тому же постоянно затевала междоусобицы, мешая борьбе с маврами, не прекращала интриг против рыцаря. Его оклеветали в глазах короля и отправили в ссылку. Тогда Сид, собрав вокруг себя родственников и друзей, сам без королевского приказа двинулся на врага. Он отвоевал у мавров практически все восточное побережье страны, включая его главный город Валенсию. Сид выиграл много сражений. В последнем бою, умирая от ран, он приказал привязать себя к седлу и вывести впереди воинов. Увидев, что Сид по-прежнему в строю, полчища мавров бросились на утек. Так легендарный рыцарь одержал свою последнюю победу. Что означает для испанцев имя Сида? Отвечает Альберто Луке, руководитель проекта «Путь Сида». Сид всегда был и продолжает оставаться героем испанского народа. Он часть нашей истории и культуры. Рыцарь жил 10 веков назад и был, безусловно, наиболее выдающейся для своего времени личностью. Он являлся стратегом и дипломатом, который побеждал, а затем договаривался с врагом о мире. Ему не было равных. Не случайно, что после его смерти испанцы вновь утратили Валенсию и другие отвоеванные им земли, не смогли их удержать под натиском противника. Учитывая все это, мы и решили воскресить славную историю дона Родриго Диаса де Вивара, взявшись за проект «Путь Сида». Жизнь героя была воспета в народном эпосе, в так называемой «Песне о моем Сиде». А могила рыцаря находится в соборе города Бургоса. Недалеко, всего в 10 километрах от этого города на севере Испании, находится поселок Вивар-дель-Сид. Здесь, в родовом замке, родился испанский богатырь. Отсюда и начинается новый туристский маршрут «Путь Сида». Альберто Луке. Путь начинается в Вивар-дель-Сид, где, по легенде, родился рыцарь Родриго. Отсюда он лежит на юго-восток, к Средиземному морю, в Валенсию, то есть повторяет дорогу, которую прошел Сид, отвоевывая испанские земли. Мы восстановили этот путь, основываясь как на исторических хрониках, так и народном эпосе, который, конечно, не всегда точно воспроизводил деяния героя. Тем не менее, на этом пути можно найти сотни селений и замков, которые упоминаются в песне о моем Сиде. Места, где в соответствии с легендой он громил врага или просто стоял лагерем со своими воинами. Так что это скорее литературный маршрут, чем чисто исторический. Маршрут проходит по 8 испанским провинциям – Бургос, Сория, Сарагоса, Гвадалахара, Теруэль, Кастильон, Валенсия и Аликанте. Практически в каждом из городов, даже в самых небольших, сохранились средневековые крепости или рыцарские замки, некоторые из которых используются в качестве гостиниц. Продолжительность маршрута почти 2000 километров. Добавим, что лучшее время для путешествия по пути Сида – это осень или весна. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был репортаж нашего корреспондента Виктора Черецкого, который прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый, который только что вошел в нашу студию, начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня во Владивостоке вынесен новый приговор по делу о дедовщине. Офицеры приговорены к тюрьме за издевательство над рядовыми. Вот приговоры выносят, борьба с произволом вооруженных силах продолжается, а число случаев этого насилия, к сожалению, не уменьшается. По каким причинам? Портрет Александра Литвиненко на мишенях российского спецназа. Верна ли эта информация, которая появилась в интернете еще несколько дней, была подтверждена польскими и теперь вот британскими газетами? Действительно ли тренируются таким образом в точности российские спецназовцы? Как сформировать в общественном мнении образ врага? Так можно озаглавить следующую тему программы. Уголовное дело возбуждено по фактам жестокого обращения с младенцами в больнице Екатеринбурга. Почему бесчеловечность медсестер объясняют нехваткой персонала, какое наказание понесут ответственные? Во второй половине часа поговорим о запуске новой компьютерной операционной системы, об исчезновении узбекской правозащитницы и о том, как оценивают прошлогодние гастроли Большого театра в Британии. Почему именно сейчас, объясню через час 10 минут, когда начнется программа «Время свободы», итоговый выпуск за 30 января.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире радио «Свобода» передачи «Время гостей», в которую сегодня приглашен представитель правительства Москвы в Совете Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике Олег Толкачев. С ним будет беседовать Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.